Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, всем доброго дня. Начинаем наш информационный канал, будем в течение часа обсуждать главные темы к этому часу, и начнем с того, что гендиректор предприятия «Роскосмоса» сбежал за границу. Речь идет о начальнике научно-исследовательского института космического приборостроения. Входит это предприятие в «Роскосмос». Юрий Яскин под предлогом командировки уехал в Европу, прислал оттуда заявление об увольнении и не вернулся. Это источники «Коммерсанта» рассказали. Сам «Роскосмос» подтвердил получение заявления об уходе по собственному желанию. Больше никаких комментариев не последовало. И теперь отмечается, что «Роскосмосу» и спецслужбам предстоит выяснить мотивы, которым руководствовался уже бывший глава НИИ КП, находящийся сейчас, по утверждению источников «Коммерсанта», в Греции. Те же источники говорят, что экстренный отъезд Яскина из России произошел на фоне начала работы в НИИ сотрудников службы внутреннего аудита. А еще раньше, месяц назад, СМИ узнавали о выявленных в Роскосмосе хищениях на 500 миллионов рублей. Там речь шла о бывшем исполняющем обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрий Панове, который оказался под подозрением. Там говорилось, что деньги для выполнения гособронзаказа передавались одному из руководителей Роскосмоса. Сам Панов уже арестован. И потом большую проверку еще генпрокуратура проводила в Роскосмосе. Тоже работа по этому направлению ведется. Кирилл Кабанов с нами сейчас на связи, председатель Национального антикоррупционного комитета. Здравствуйте, Кирилл Викторович.
Здравствуйте.
Кирилл Викторович, с вашей точки зрения, все-таки действительно отъезд Яскина связан с работой службы внутреннего аудита или...
Да. Дело в том, что я являюсь членом общественного совета Роскосмоса и просто вот наблюдаю, как смена руководства активизировалась работа по внутреннему аудиту и экономической безопасности. Да, как выявляется вместе с соответствующими подразделениями Федеральной службы безопасности, выявляется злоупотребление, хищение. Да, и я думаю, что, скорее всего, основная причина была в этом, да, для него. Но также мы можем предположить подобных случаях. У нас был пример в Росреестре, когда заместитель Росреестра сбежал тогда, да, но он был тоже секретоносителем. И заранее он готовил почву, а именно инициативно завербовался западными спецслужбами. Да, то есть у него тоже были хищения, там многомиллиардные, было уголовное дело, но он убежал и сбежал за рубеж. А почему нужна поддержка спецслужб подобной категории лиц? Ну, потому что, в принципе, за чистую уголовку, за хищение, людей должны возвращать. Да, их, а если человек идет как представитель контактера, агента спецслужб, да, ну, проще говоря, предателя, да, вот тогда их не возвращают, они пользуются государственной защитой. Я думаю, что варианты тоже нужно рассматривать.
Угу. Ну, с вашей точки зрения, вот случай вот этот, уже, как писал «Коммерсант», изменит, возможно, систему Роскосмоса, простите, по отбору персонала, источник «Коммерсанта» говорит, она будет основана на некой рейтинговой системе, сродни той, которая, например, в Сбербанке используется. Это о чем речь? То есть проблема здесь изначально в чем? В подборе кадров, в отсутствии какого-то контроля?
Проблема комплексная. На самом деле проблема комплексная, поскольку мы на сегодняшний момент наблюдаем, почему запустили программу лидеров, да, и почему готовят и подбирают руководителей через эту программу, да, потому что с 90-х годов у нас активно развивалось соревнование вот этого надстройки управленческой, в большинстве своем по принципу кумовства, да, знакомства. И не всегда приходили люди компетентные. Да, потому что и многие из них привелись к мотивации не создавать и реализовывать государственные задачи, а расхищать. Да, то есть как использовать публичный ресурс, властный ресурс, или личное обогащение, либо некое обогащение компании целой, людей. Поэтому вот этих людей надо вычищать, и надо менять систему подбора кадров, естественно. А рейтинг, он в Сбербанке то же самое, он не гарантирует от того, чтобы люди чистые. Да, ну, система контроля. Вот в Росатоме она выстроена.
А что это такое? Вот просто пример приведите, как она работает.
Система контроля многоуровневая. Во-первых, это, извините за выражение, стимулирование гасительства. Гиперкорпорация.
Да, то есть, грубо говоря, каждый следит друг за другом.
Ну, да, да, это не только в России, да, это принцип, который во всем мире реализуется. Если ты работаешь в достаточно серьезных структурах, бизнес, даже в бизнес-структурах, не говоря же про государственные. Да, дальше. Это система постоянного контроля, который включает экономический контроль. Это не только аудит, но и служба безопасности, да, и эти функции разбиты, они находятся в одном подчинении. Да, это опять же профессиональный контроль, это аттестация сотрудников профессиональная. Да, и вот это все вместе дает эффект. Я почему говорю, привожу? Потому что хорошо знаю, как строилась система контроля в Атоме, да, я считаю образцовой вообще в России. Вот. И я знаю, что сейчас именно Роскосмос многие позиции того же самого Росатома реализует, ну, с учетом своей специфики. Да, и достаточно серьезно. Поэтому многие начинают просто банально убегать, чтобы не сесть в тюрьму. Да, вот это понятно. Вот это мне, к сожалению, да, мы их не можем задержать, потому что нет еще достаточно оснований. К тому же произошла гуманизация уголовного законодательства. Благодаря вот этим вот посылам омбудсмена нашего по Титова, по правам предпринимателей, да, все говорят, что не надо сажать бизнесменов. Ну, реально бизнесменов-то сажают.
Но разве Яскина можно отнести к бизнесменам каким-то? Тем более доподлинно
мы показали. Нет, а вы представляете, что самое интересное, что вот как раз он попадает в категорию бизнесменов, не государственных служащих. Вот в чем проблема-то. Вот в чем проблема, как раз эту дырку-то используют подобной категории так называемых государственных субъектов, хозяйств субъектов. Угу. То есть госкорпорации, ну подумай, чтобы уйти от этого, это пролоббировано. Я считаю, что когда есть любая угроза скрыться в подобных случаях, да, конечно, спецслужбы должны применять, но в последнее время они просто боятся, чтобы не было скандалов с правозащитниками, да, и это дает возможность, конечно, скрываться в подобной категории граждан.
С вашей точки зрения, в связи с тем, что Яскин уехал, скрылся, и Коммерсант говорит, что якобы он в Греции находится, доподлинно пока еще ничего не известно, то есть они говорят, что мы мотивы выясняем и так далее, а в связи вот с таким вот резким отъездом, может быть, укрывательством, стоит чего-то опасаться Роскосмосу как стратегическому предприятию?
Любой отъезд носителя одного, а неизвестно какая степень, я думаю, что его степень ознакомленности с государственным секретом была высокой. Ну, судя по профилю предприятия, да. Соответственно, всегда в таких случаях есть угроза утечки не только бизнес-информации, но и информации, которая устраивает государственную тайну. Я еще раз приведу пример, который у нас был Роскосмос, человек, который был заместителем руководителя Росреестра, который сбежал в Великобританию и США, он в принципе заключил сделку с спецслужбами западными и скачал им базу, не просто украл деньги, а скачал еще базу для того, чтобы получить поддержку и защиту западных спецслужб.
А почему этот человек вообще выездным оказался? Его же могут завербовать теоретически вот СЕРК-77?
Ну, вы знаете, у нас Конституционный суд определил, что незаконно ограничивать наше конституционное право на право свободного передвижения. А сейчас определенные категории секрет-носителей просто сообщают, что они выезжают за рубеж. Да, то есть они реализуют свое конституционное право. Им рекомендуют какие-то страны, тем более он как руководитель, честно, выезжал на международные мероприятия, официальные мероприятия, протокольные мероприятия. Ну и я думаю, что просто банально, у нас, кстати, Греция не входит в категорию нерекомендуемых стран, то есть нормальное отношение, да, и туда люди могут здесь отдыхать. Вот, я думаю, что было спланировано, скорее всего, он официально поставил в известность и соответствующее подразделение безопасности, да, и спокойно выехал.
А как потом в целом такая работа ведется? То есть понятно, что там силовые структуры заинтересованы, чтобы с этим человеком побеседовать, будем говорить так. Как эта работа строится? Это ли не Интерпола подключается? Есть ли гарантии какие-то, что...
Бесполезно, нет.
Евросоюз.
В том, что, как правило, если убегает секретный носитель, с ним он попадает под защиту западных спецслужб, он просто банально рассказывает все.
Это, допустим, если он агент. Допустим.
Нет, в любом случае, как только человек прибегает на территорию, просит гражданство, вид на жительство, да,
пока
еще что-то, к нему либо тихо придут, либо громко, он просто сам придет к ним, да, то есть два варианта. То есть такая категория граждан, она находится под контролем всегда, под контролем спецслужб. А когда этот человек оказывается в такой ситуации, это называется ситуация, которая способствует вербовке. Да, его в качестве агента, информатора. Вот. Поэтому ну, к нему в любом случае спецслужбы, я думаю, что в Греции он не засидится. Потому что грекам особо интересоваться космическими направлениями, я думаю, что неинтересно.
Кирилл Викторович, сейчас, с вашей точки зрения, Роскосмос и вообще любое стратегическое, скажем так, вот этот случай, он может повлиять на то, что резко как-то будет меняться, может быть, политика по отношению к там, наемным кадрам на таких предприятиях или что-то? Или пока нет, это, грубо говоря, это какая-то текущая работа, сейчас давайте мы с Яскиным разберемся, потом будем думать.
Ну, на самом деле, давно уже думают, давно предлагается ввести ограничения по выезду, усиление контроля, но опять же все упирается в защиту гражданских прав и свобод. Да, и ну, то же самое, которое на рабочем месте, то есть аудиоконтроль, еще что-то, да, он не всегда его, как в советское время, многие руководители знают, что они находятся на постоянном контроле спецслужб,
безопасности.
А сейчас это сделать невозможно. Да, поэтому я думаю, что какие-то выводы будут сделаны, но они не будут стратегически не поменять ситуацию, да, у нас такие риски останутся всегда, как, кстати, в любой стране.
Ясно. Спасибо. Кирилл Кабанов был с нами на связи. Он председатель Национального антикоррупционного комитета, гендиректор научно-исследовательского института космического приборостроения, который входит в Роскосмос. Юрий Яскин под предлогом командировки уехал в Европу, прислал оттуда заявление об увольнении и не вернулся. Источники Коммерсанта говорят, Роскосмос сейчас подтверждает вот получение заявления об уходе по собственному желанию. Теперь пытаются выяснить его мотивы, почему он уехал так спешно и не уволился лично, а уволился заочно. И я просто напомню, что вот этот НИИ, космическое приборостроение, это ведущее предприятие Роскосмоса по контролю и обеспечению стойкости электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к ионизирующим излучением космического пространства.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центробанк назвал сроки снижения ставки по ипотеке до 8%. На такой показатель планируется выйти в течение 3 лет. Центральный банк хочет этого добиться, уже сказал в ходе парламентских слушаний первый зампред банка Дмитрий Тулин. По его словам, выполнить поставленную президентом задачу сложно, но реально. И говорит, что при отсутствии непредусмотренных внешних обстоятельств намерение ЦБ может быть осуществлено в течение 3 лет. В марте этого года ставка по ипотеке составляла 10,4%, что вот пройти путь в 2,5% вполне осуществимо. Но помехой могут стать некие непредвиденные внешние вызовы. То есть речь идет о ставке по ипотеке не льготной в 8%, а в целом, что ипотека, средняя ставка будет как раз ипотечная 8%. Олег Филиппов с нами на связи, руководитель комитета по строительству Московского отделения «Опоры России». Здравствуйте, Олег Игоревич.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, 3 года 8% – это тот срок или нет? Почему не раньше, например?
Вопрос сложный, вопрос непростой, и цели, установленные президентом, в любом случае будут решены. На взгляд опоры Московского отделения «Опоры России», срок вполне реальный. Реальность этого срока обусловлена как экономическими, так и социальными причинами, которые в полной мере удовлетворяют настоящему состоянию экономики.
Так. Ну, соответственно, когда в Центральном банке говорят, если не будет каких-то внешних, внезапных, непредвиденных вызовов, это что может быть?
Под внешними, внезапными, непредвиденными вызовами у нас, как обычно, подразумевается то, что мы планировали изначально, вызовы внешней среды, которые могут возникнуть, но опора России считает, что мы к ним подготовлены. Например, всем известно сейчас, имеется в виду всем покупателям и приобретателям жилья, известно, что на рынке жилищного строительства происходит переход от договоров долевого участия к эскроу счетам. На наш взгляд, это первый серьезный вызов, потому что закон новый, закон должен обкататься, и в соответствии с этим есть определенные как позитивные, так и негативные стороны для реализации этого
закона. Вот здесь интересно, Олег Игоревич, нет ли какой-то концептуальной ошибки? То есть сначала мы принимаем закон, потом смотрим, как он работает, а потом анализируем, что ли? Почему сразу нельзя...
Нет. Концептуальной ошибки нет. Дело в том, что любой нормативный или законодательный акт, он проходит в начале своего рождения, перед своим рождением, так называемую оценку возможного воздействия. И данный регламент был проведен. Сложность вопроса состоит не в том, как точно или не точно сформулирован закон, а сложность вопроса состоит в том, что при любой экономике переход от одного проекта к другому, в данном случае меняется финансирование и законодательная база, всегда сопряжены с определенными недоработками не со стороны законодателей, а со стороны исполнителей. Например, если мы возьмем банки, то не все банки вовремя успели открыть эскроу-счета для застройщиков и выдать застройщикам для общего ознакомления детальные регламенты, соответствующие императивному закону.
Но вот здесь моменты, Олег Игоревич, Центробанк неоднократно упрекали в такой достаточно жесткой монетарной политике и говорят, что если бы условно ставки, то есть если бы, грубо говоря, денег свободных было больше, то можно было бы, если бы банки получили эти деньги под меньший процент, чем это есть сейчас, то есть я говорю о ставке рефинансирования, то, возможно, было бы проще. Ну, то есть вот 3 года – это действительно тот самый переход? А вот при нынешних обстоятельствах почему это нельзя сделать, например, сейчас? Ведь есть льготный период, да, ипотеки, там, под 6%, под 7% и так далее. Почему это нельзя распространить в целом на всех? Быстрее.
Распространить что?
Ну, ставку. Периоды? Нет, не льготные периоды, а именно сделать ставку ниже.
Ставку сделать ниже командным способом нельзя, потому что экономика – это живой организм. Два варианта существуют на сегодняшний день. Первый – это субсидирование. Это самое быстрое, когда государство помогает банкам и субсидирует ставку финансирования. Итак, мы достигли пика в 2017 году. И второй, то, о чем вы сказали, это снижение ставки. Само по себе снижение ставки может разрушить существующий экономический механизм и допустить убытки внутренние.
Например, вот конкретно поясните, что это за убытки и почему это что-то нарушит? Ведь наоборот, это станет доступнее, больше людей будут покупать, больше денег получат банки, нет разве?
Если мы будем организовывать доступность покупателей жилья за счет убытков банков, потому что маржа 1-2% – это уже критично, и без субсидирования сложно. Ниже давать ставку, не субсидировать, а давать проценты ниже, для этого у Центробанка должны быть свои основания, мы сейчас не будем углубляться в золотовалютный резерв. Самый быстрый и самый доступный механизм, естественно, это субсидирование. Но Центробанк рассматривает варианты снижения именно процентной ставки по ипотеке. Но это одна часть проблемы. Дело не только в Центробанке. Дело в том, что само по себе снижение ставки по ипотеке – это менее существенная помощь, чем увеличение доходов граждан. И помимо этого… Есть важные моменты, это как непосредственно субсидирование семей с тяжелым положением, это отсрочка по ипотечным кредитам, не льготный период, а именно отсрочка. Поэтому здесь к вопросу нужно подходить комплексно. Не дело все в ставке, это поможет.
Да, с вашей точки зрения, все-таки, вот когда нам приходит статистика в 10,4% как средней ставки по ипотеке в марте, то с вашей точки зрения, вот оптимально для комфорта банков, заемщиков, экономики в целом, для России какая ставка ипотечная оптимальна?
На взгляд опоры России оптимальная ставка колеблется в зависимости от экономики от 7,8 до 8,7.
То есть сейчас ставка завышена?
Да, несомненно. По откликам внешней среды ставка завышена. Спрос не стимулируется такой ставкой.
Так, и, соответственно, наверное, чтобы ставку сделать и ниже, нужна и высокая довольно покупательная способность, нет?
Да, покупательная способность – это второй вопрос, потому что доходы населения угу. – это никак не регулируется ставкой. Один инструмент – это снижение ставки, второй инструмент – это повышение доходов населения и помощь малоимущим семьям.
Очень часто сравнивают, вот, например, нашу банковскую систему и банковскую систему, или, ну, скажем так, наши условия по ипотеке и там, в каких-то других странах, да, где ставка ниже, и задают сразу вопросом, почему вот там можно, а здесь у нас нельзя, мы так долго к этому идем. Что у нас рынок молодой, у нас очень маленькая экономика по сравнению с другими странами, или в чем здесь проблема?
Это не самые важные причины. Таковые причины присутствуют в любой стране и у нас в России, в любом субъекте. Дело, на взгляд опоры России, дело обстоит в том, что у каждой экономики есть свои периоды роста и спада. И наша экономика сейчас находится, пусть и в росте, но в небольшом. Но, тем не менее, даже при этом росте обеспечить более низкую ставку, низкая ставка обеспечивается всегда прибылью. Маржинальной прибылью банков, достаточно в настоящий период ниже 7% не представляется возможным.
А тут 812 говорит, что крупнейшие банки у нас же все-таки государственные.
Да.
Так, и мы при этом говорим еще о марже, которая вот 1-2% для банка, она критична. То есть, соответственно, если вы говорите, что он централизованный, это нельзя никак сделать, то тогда, может быть, как-то банковский сектор может... что ли, ну, я не знаю, они говорят, что это марза 1-2% это мало, а сколько нормально? 3-5?
Банкам сколько ни давай, все будет мало. Поэтому маржа, которая сейчас сформирована, она объективно сформирована в экономике России, ну, в каждом субъекте по-разному, плюс-минус. Но давать каким-то отдельным банкам преференции, это нарушать конкурентную среду.
Тогда, может быть, это заинтересованность банков, скажем так, чтобы ставка снижалась, например, очень медленно или не снижалась вообще?
Несомненно, банк как хозяйствующий субъект, который тоже должен иметь свою прибыль, банк заинтересован в высокой ставке всегда, угу. Но в данном случае в нашей экономике и на поводу у банков это... Совсем не просто.
Но тогда здесь каким-то образом должны договориться вместе. Если с одной стороны, да, будут какие-то благоприятные, наоборот, они отрицательные внешние экономические факторы, которые позволят, к примеру, создать какую-то хорошую среду для того, чтобы ставки снижались, денег было больше и так далее. С другой стороны, есть банки, которые не будут отказываться от собственной маржи и согласны условно только на какое-то субсидирование, а это все равно доля в общей статистике по, например, ипотечным кредитам. Здесь кто все-таки диктует?
Диктует у нас в России граждане. И по воле граждан диктует президент. По-другому...
То есть, если президент сказал, снизьте, банки скажут, хорошо. Или как?
Ну, так, конечно, упрощенно не будет, но банки приложат все усилия для того, чтобы выполнить эту целевую программу. И по тем движениям, которые сейчас уже сейчас идут и наблюдаются в банковской среде и контролируются Центробанком, вероятность того, что мы действительно не командным, а разумным экономическим способом уложимся в 3 года и снизимся до 8%, то есть на 2,5%, она велика, более 70%.
Спасибо. Олег Филиппов был с нами на связи, руководитель комитета по строительству Московского отделения «Опоры России». 677-й спрашивает, почему Сбербанк поднимает волну за 3 года до понижения. В 21-м сразу и сказали бы, что ставка теперь будет 8%. Это разве не популизм? Ну, наверное, это трансляция того, что возможно. И все-таки не Сбербанк, например, а это Центробанк. Это разные совершенно организации. Центробанк называет сроки снижения ставки по ипотеке до 8%. Это 3 года. Но с оговоркой, если не будет каких-то непредвиденных внешних вызовов. И еще вот зампред как раз говорит, что один из ключевых факторов – это сокращение стоимости фондирования для банковского сектора, и этого можно будет добиться после снижения уровня инфляции до 4%, но при этом стоимость фондирования также снизится до 5%. Иными словами, очень много цифр, много каких-то оговорок, но Центробанк говорит, да, вот было распоряжение президента по поводу ипотеки, тоже говорилось, и поэтому Центробанк говорит, что работает над этим 3 года, и ставка по ипотеке, если ничего не изменится, будет уже 8%. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Минэкономразвитие намерено привлечь в Россию высококвалифицированных иностранных специалистов, снизив порог зарплат. Об этом «Коммерсант» писал. В настоящее время такими специалистами считаются иностранцы, получающие не менее 58 тысяч рублей для сотрудников в особых экономических зонах и не менее 83 тысяч для занятых в научной сфере. 167 тысяч – это остальные. Хочет снизить зарплатный порог, чтобы увеличить число специалистов, а также дать возможность высококвалифицированным специалистам и иностранцам, окончившим российские вузы, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Меры должны восполнить демографические провалы и привлечь инвестиции. И для упрощения долгосрочного, например, пребывания иностранцев или высококвалифицированных специалистов, окончивших обучение в вузах России, министерство предлагает дать им возможность получать как раз вот гражданство в упрощенном порядке, но без отказа от уже имеющегося. Это, по мнению замглавы Минэкономики Ильи Торосова, создаст условия для восполнения демографических провалов, если расшифровывать вот все намерения Минэкономразвития. С нами сейчас на связи Вадим Кожинов, он президент Федерации мигрантов России. Вадим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Как в Федерации мигрантов относятся к такой идее Минэкономразвития?
Ну, на мой взгляд, идея крайне плохо сформулирована. Я думаю, что это скорее какое-то просто, ну, нельзя сказать, там, популистское заявление, но близкое к этому. Была очень здравая инициатива, высказанная президентом Путиным в декабре на прямой линии, исходя из которой потом возникла уже какой-то документ. Он сейчас прорабатывает, как я понимаю, МВД. Так. Там процедура была следующая. Что Минтруд составляет список профессий, которые востребованы в России. Вот. Конечно, у нас, как у экспертов, сразу вопросы, кто и как это будет составлять, но сама идея хорошая. Создается список профессий. Дальше приезжает иностранный гражданин, работает здесь год по этой профессии, может это подтвердить и доказать. И спустя год работы по такой профессии он сразу получает разрешение на временное проживание без каких-то там препонов, квот и прочего. И, соответственно, может уже здесь, на этом основании, жить и трудиться дальше, спокойно идти к паспорту стандартными шагами. Мы очень поддерживаем эту процедуру, если она когда-то будет реализована. Она простая, она понятная, она минимально коррупционная, то есть там потенциал коррупционный очень маленький. Наверняка будут какие-то нервы и разногласия по поводу того, как Минтруд будет делать этот список, но так или иначе, это как бы очень хорошая инициатива. Вот. Все остальные, мне кажется, сырыми и непроработанными, тем более увязывать трудоустройство, увязывать нужность нам работников с демографией, я считаю, ну вообще крайне странно.
Ну а почему странно с точки зрения экономики? Ведь рабочих рук не хватает. Это вот если на простой язык перевести идею Минэкономразвития, просто не хватает рабочих рук. Поэтому мало людей рождается, соответственно, мало людей потом пойдут в институт, и мало людей пойдут куда-то работать. Поэтому нужны внешний приток нужен какой-то. Соответственно, да. Наверное, из расчета того, что эти же люди, которые мигранты, иностранцы приедут, они же здесь останутся, и они же будут рожать детей, нет?
Ну, это просто совсем разные задачи. То есть, если мы говорим о том, что мы привлекаем трудовые ресурсы для того, чтобы они работали на наших рабочих местах, это одна задача. Если мы говорим о том, что они должны приехать с семьями и детьми, это задача просто другая. и именно глобально решать вопрос демографии. Во-первых, у нас, опять же, по осенью была подписана президентом концепция миграционной политики до 2026 года. И там прям русским по белому сказано, что восполнение населения должно идти за счет собственного воспроизводства, а не за счет миграционного притока. И определена там, ну, примерная норма, там где-то в 300 тысяч человек мы можем, значит, условно говоря, раздавать паспорта, а в целом надо, чтобы рожали наши. Вот. И, в общем, это правильно. Но, конечно же, мы понимаем, что бизнесу для того, чтобы быстро и эффективно расти, нужны рабочие руки, поэтому о том, что трудовые мигранты очень нужны России, никто не спорит, это понятно. Но одно дело создать человеку комфортные условия, что он приехал, жил, работал здесь быстро, легко и понятно, это одно. А вопрос демографии тянет за собой, ну, большое количество проблем. И это нужно тогда решать в комплексе, надо говорить, где будут учиться их дети, чем будут заниматься их жены. То есть, ну, это более сложное. То есть, в целом, конечно же, если приедут квалифицированные кадры с семьями здесь жить, работать и так далее, это, ну, очень хорошо. То есть, я бы это тоже очень поддерживал. Но это сложнее, чем придумать схему выдачи им трудового разрешения.
Вадим Викторович, а еще вот Василий Орлов, наш слушатель, интересуется. Гражданство, это может быть и хорошо, но снижать порог зарплат в принципе странно, потому что он и так не особенно высокий. Вот это вот расшифруйте, пожалуйста. Вы поняли саму идею Минэконома? Почему снижение зарплат?
Порог снижения? Нет, вообще не понял, что за порог, о каком пороге. Нет, не понимаю.
Ну, в настоящее время такими специалистами высококвалифицированными считаются иностранцы, получающие не менее 58 тысяч рублей для сотрудников в особых экономических зонах, не менее 83 тысяч для занятых в научной сфере и 167 тысяч рублей для остальных. Ведомство хочет снизить зарплатный порог, чтобы увеличить число специалистов и дать возможность окончившим российские вузы получать российское гражданство в упрощенном порядке.
Я понял, все, теперь я понял, о чем речь. Да. Смотрите, в свободных экономических зонах это, в общем, ну, настолько малая величина людей, которые можно пренебречь. Далее, ну, то есть в законе написано, на самом деле, не в месяц, а в год. То есть те, кто получает 1 000 000 рублей в год, работая в научной сфере, могут получить от высококвалифицированных специалистов документ, и те, кто получает 2 миллиона рублей в год, это, соответственно, как бы по любой профессии, если есть такая доходность. Проблема заключается в том, что все вот это, на самом деле, система ВКС – это очень сильно коррумпированная штука. В основном с этими документами ходят китайцы, которые на садоводе там носки продают. И, на мой взгляд, вообще вот эту всю систему ВКС надо, ну, как-то либо очень серьезно реформировать, либо просто упразднять. Потому что реального, как бы, реальной своей задачи она вообще не выполняет.
Я читаю сейчас СМС наших слушателей и вижу, что пока, ну, по крайней мере, вот эта информация, которая транслируется, подается, она воспринимается как: ага, приедут, а сейчас еще больше людей из, значит, бывших союзных республик, и, соответственно, зачем это надо?
Смотрите, из бывших союзных республик никто по системе ВКС не едет, вообще никто. Потому что в этом нет им никакого смысла, и это сложно и очень коррупционно. Все едут по прямой, у нас безвизовое сообщение, люди приезжают, едут в Сахарова, за 11 тысяч рублей получают патент и работают. А если эти люди, киргизы, армяне, белорусы или казахи, они просто приезжают, делают регистрацию и живут. Да, это страны ЕАЭС. Поэтому вся система ВКС, она в принципе ориентирована на дальнее зарубежье, на визовые страны. Вот, это первое. Второе, все, кто мог приехать из союзных республик, все давно приехали.
То есть исчерпан вот этот вот момент. Абсолютно. И потенциал по увеличению рабочих рук.
Да, то есть сейчас вот я общаюсь там на самом высшем уровне с руководством этих республик, но там в зависимости от республики, там называют цифры от 20 до 50 тысяч, они смогут еще в год дать нам мигрантов, но это ничтожно малые цифры.
А тогда на кого вот это рассчитано? То есть мы берем дальние зарубежья. Это что за страны? Это Китай, это Европа, это Соединенные Штаты, это Латинская Америка. Откуда люди сюда приедут? И самое главное, на каких должностях они востребованы? Это Индия, ну вот то, что приходит на ум.
Ну, то, что я слышу, просто мы же все-таки в эфире, я должен быть как-то аккуратно выражаться, то, что вот вы мне сейчас сказали, это какая-то чушь, ну вот реально. Что к нам по этой системе, у нас квота на ВКС весьма небольшая, да, то есть разрешение на работу для иностранцев у нас, по-моему, 140 тысяч в год, это, ну, это цифра ни о чем, у нас за неделю сколько прилетает со Средней Азии, поэтому на кого это рассчитано, я не понимаю, то есть это, мне кажется, какой-то, ну, бессмысленный, на самом деле, реальный информационный повод, но раз уж мы говорим о нем, то было бы правильно в целом эту систему менять, то есть как сейчас происходит. грубо говоря, мигрант, который получает вот, по ВКС разрешение, он не несет за это никакой ответственности вообще за свои действия. За него несет ответственность принимающая страна, то есть это юридическое лицо. По факту берут юридическое лицо, оформляют у него какое-то количество, там, условно говоря, китайцев, вот, и дальше, получается, это лицо куда-то там юридически, как у нас это часто бывает, закрывается, куда-то там сливается и так далее. И у нас ходят китайцы, которые не обязаны знать русский язык, не обязаны получать...
Понятно.
Потому что они же высококвалифицированные, им якобы переводчика дадут, да? Вот. И то есть, и его, например, его ловят, спрашивают там, здрасте, а он бу-бу-бу, то есть ничего не понимает. Знать он язык не должен, экзамен по русскому языку сдавать не должен. Это абсолютно бессмысленная система.
Вадим Викторович, еще такой момент. Сама инициатива Минэконома, она не выглядит некой какой-то дискриминацией по отношению к... людям, которые здесь живут, родились и работают. То есть иностранцам можно иметь, например, двойное гражданство, а гражданам России, ну, как-то вот наш слушатель Юрий в этом видит некую дискриминацию, хотя гражданам России, по-моему, можно иметь все-таки двойное гражданство.
Конечно. Смотрите, у нас есть какой момент. Россия без проблем разрешает иметь вам двойное гражданство. Единственное, по-моему, года 3 или 4 назад был принят закон.
Отчитываться надо о нем. Да,
отчитываться, да. Иначе там, по-моему, 400, что ли, тысяч штраф, ну, большой такой штраф, да? Вот. То есть у нас вообще, если говорить про вопросы гражданства, когда иностранец приобретает гражданство России, он должен отказываться от своего. Это не касается тех стран, с которыми у нас есть соглашение о двойном гражданстве, например, с Таджикистаном. То есть вот если человек гражданин Таджикистана, он получает русский паспорт, все, никаких проблем. А если он гражданин Узбекистана или Киргизии, он обязан отказаться от своего. Вот. Но при этом он может потом назад получить, соответственно, как бы, свое гражданство опять, и у него будет двойное. Но это надо смотреть, что это законодательство тех стран, как у них приходит прием гражданства. Я знаю достаточно большое количество индусов, которые отказались от индийского гражданства, получили российский паспорт, потом получили назад индийский. И это все законно, они все уведомили, и как бы в этом нету таких противоречий.
Еще момент, Вадим Викторович, вот здесь принципиальный, как кажется, люди, иностранцы, иностранные рабочие, которых вот приглашают ехать в Россию, они воспринимают Российскую Федерацию как место, где просто можно поработать по контракту, заработать денег, отправить на родину, или все-таки как место, где можно обосноваться и жить? Потому что, наверное, все-таки это важно при формировании какой-то концепции по привлечению мигрантов. Их привлекают условно просто, ну, там, не знаю, на полгода, на 3 года, и все, но при этом семьи у них живут там. Или все-таки заинтересованность Российской Федерации в целом за наличием демографической ямы, чтобы люди эти приезжали сюда, здесь ассимилировали, здесь жили и так далее с паспортом.
Я бы сказал, что это сильно зависит от самих людей, причем не от стран исхода, а именно от самих людей. Люди, которые, например, постарше, у которых прям хороший русский язык, которые учились в советское время, они больше как раз прицелом остаться здесь, там, здесь и пенсионное обеспечение лучше, медицинское обеспечение лучше и так далее. Молодежь, которая еще пока вот, ну, прям совсем молодые, у них не сформирована личность, бывает, что они приезжают сюда именно с прицелом, да, заработать денег, вернуться, а потом думают, а что возвращаться, здесь все хорошо, остаются. То есть нельзя сказать, что есть какая-то единая линия для всех мигрантов, согласно которой они вот строят свое представление как бы, о России. Кому-то бывает, например, вот огромная проблема, я часто говорю, да, у нас главная проблема последних лет, это недобросовестные бизнесмены, которые обманывают людей. Они там, не знаю, полгода на стройке работают, какие-то зарплаты вышвыливают, депортируют домой, и человек, может, и приехал сюда изначально работать добросовестно, честно, получил все документы, его обманули, выгнали. Он уже потом, даже если повторно приедет работать, он уже не будет думать здесь остаться, он будет уже думать вот именно взять денег, как бы домой вытащить, потому что здесь он уже там не доверяет людям. То есть такие вот достаточно как бы массовые тенденции. Поэтому единого какого-то вот ответа на ваш вопрос нету.
Понятно, спасибо. Вадим Кожинов был с нами на связи. Ой, прошу прощения. Да, Вадим Кожинов был с нами на связи. Он президент Федерации мигрантов России.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Развивается скандал, развивается такая проблема вокруг телеканала «Россия-1», которые могут оштрафовать за пропаганду гомосексуализма. Накануне во время трансляции Евровидения в эфир попал кадр с поцелуем двух мужчин. А в этом можно усмотреть нарушение статьи КУАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», пишет телеграм-канал FTP. Отмечается, что запись трансляции с целующимися мужчинами доступна была на сайте телеканала, это было утром. А накануне в Тель-Авиве состоялся первый полуфинал, жюри и зрители выбрали исполнителей, которые будут выступать в основной части конкурса. Там еще участвует и от России певец Сергей Лазарев. И, соответственно, ну, в связи с тем, что к Евровидению, на Евровидение посылаются российские исполнители, то и ведется трансляция. Но на самой «России-1» отказались комментировать кадры с целующимися мужчинами. В пресс-службе сказали, что официальных заявлений не будет, но при этом источник радиостанции «Говорит Москва», связанный с трансляцией Евровидения на «России-1», пояснил, что телеканал технически просто не может менять оригинальную трансляцию, которую предоставляет вещатель. То есть все это в прямом эфире, и дальше никакой коррекции быть не может. С нами сейчас на связи Владимир Полупанов, он музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну как вот в такой ситуации быть? Вот такое случилось. Тут усмотрели, что телеканал нарушил статью КУАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. При этом на телеканале самом сказали, а мы ничего сделать не можем. Вот то, что показали, то мы и транслировали. Мы фактически просто ретранслятор. И как здесь быть?
Вы знаете, действительно, да, каналу грозит от 1 миллиона до приостановления деятельности на срок до 3 месяцев. В общем-то, серьезное такое нарушение закона, да, и кара такая серьезная, то есть и репутационные, конечно, тоже потери у канала. Безусловно, ничего менять нельзя в трансляции, таковы правила Евровидения, но я бывал на Евровидении довольно часто, много, и хочу сказать, что все номера репетируются и прогоняются много-много раз. И, в принципе, мне кажется, вот это вот организаторы должны были просто предупредить вещателей в разных странах. И, в общем, и тогда уже...
Ну, целовались-то зрители.
Я понимаю, но это же все было, в общем, заранее запрограммировано.
И поцелуй зрителей, думаете, тоже?
Ну, нет.
На перебивке.
Вот эта вот камера, когда, да, кис-кэм, так называемая, да, то есть камера поцелуя, то есть она же, в принципе, изначально планировалась, то есть понятно было, что по сценарию нужно было выхватить какие-то целующиеся парочки. И, в принципе, я думаю, что организаторы должны были просто предупредить, что такое возможно, и что вот, возможно, в кадр попадут и вот такие вот парочки. Вот. Я считаю, что, конечно, нельзя на этом акцентировать внимание, потому что существуют такие законы, в разных странах по-разному относятся к этому.
Ну вот и тогда, действительно... и как вещатель должен предупредить об этом? Как, то есть знать, какие законы существуют у стран?
Предупредить вещателя, и каким-то образом все-таки, ну не знаю, что-то там положить, какой-то квадрат черный, в конце концов. Ну, что-то сделать, по крайней мере, ну, чтобы вещатели были предупреждены. А этого не было сделано, к сожалению. Вот, поэтому вышел такой казус. Я считаю, что это, конечно, неприлично. И я, в общем, не гомофоб. И у меня много знакомых, там, скажем, и коллег. И так просто сталкиваюсь по работе с людьми с нетрадиционной ориентацией. В общем, у меня нет, как бы, такого, скажем, активного против них какого-то предубеждения. Но вот просто я считаю, что пропаганда это, если Евровидение заявился изначально, что как конкурс, где не должны пропагандироваться какие-то вещи.
Вопрос, что считать пропагандой, понимаете, здесь же конфликт нормы.
ЛГБТ-сообщество, ну, все равно это же некая политика, все равно.
Но это конфликт нормы, вот здесь видится, да, действительно конфликт нормы какой-то. И в связи с этим что делать? Потому что вот 344-й наш слушатель говорит, надо разрешить показ Евровидения для зрителей 16+, или 18+.
Ну, с другой стороны, я хочу вам сказать, что показывали все эти кадры до
маркировка
уже
была. Маркировка
нет,
была.
Уже за полночь, уже когда дети спят, конечно, там, ну, могли какие-то дети остаться у экрана, чтобы посмотреть. Сам конкурс, по идее, вообще, в общем, такое приятное, веселое мероприятие. Зрелищное. И я посмотрел первый полуфинал, мне показалось, что достаточно разнообразный контент, то есть и по жанру там были разные артисты. В общем, это можно показывать детям, то есть не нужно ставить такую жесткую маркировку. Но вот организаторы, мне кажется, должны быть просто в этом плане, ну, что ли, построже. Вот, я считаю, что толерантность, она хороша, но вот когда она распространяется, вот уже, ну, в следующий раз человек скажет, а я хочу вот там снять, ну, внезапно в прямом эфире там снимет штаны и скажет, я таким образом выражаю свою свободу.
Тоже ну, понимаете, вот сейчас такой момент, Владимир, возникает, что у нас же тоже бывают какие-то там скандальные постановки. То же самое было, ну, достаточно скандальная постановка была балета «Нуреев» и так далее. Понятно, что там тоже есть возрастной ценз и так далее. Но здесь...
это локальные вещи, понимаете, это же...
А, то, что транслируется, это проблема.
Ну, конечно, тут миллионные аудитории, миллиардная даже аудитория у Евровидения, и... Понимаете, когда показывают кадры целующихся мужчин, и там им показывают и гетеросексуальные парочки, целующиеся. Ну, то есть, и получается там поровну, да, и вот ощущение складывается у зрителя, что вот гомосексуализм – это норма, и, наверное...
А вы думаете, это... Уже, ну, подождите.
Это уже половина мужчин, наверное, в мире уже гомосексуалисты. Ну, вот,
вы думаете, так люди... Тут и так может если прочесть, заметят короткую перебивку, люди прям придут сразу к такому выводу.
Ну,
здесь
нет,
у нас,
конечно.
Вот смотрите, здесь, если смотреть, у нас конфликт какой? У нас действительно какой-то культурный, вот конфликт культурной нормы существует, или все-таки у нас существует закон, и вот в отдельно взятой точке этот закон... Он, да, нарушили формально, видимо, так получается, но никакой проблемы нету. Ну, оштрафуют, допустим, телеканалы, все. Или эта проблема глубже?
Я думаю, что, конечно, проблема глубже. Проблема вообще в нашей ментальности, вообще восприятии всего этого. В нашей культуре, традициях наших православных. Поэтому я считаю, что, конечно, это пропагандировать нельзя. И нельзя эту...
А что считать, скажем, пропагандой? Но... Пропагандой считать что? Пропагандой или что? Это просто
перебивка
двухсекундная, трехсекундная.
Конечно, это пропаганда. На мой взгляд, это пропаганда.
Ну, на Евровидении выступают вообще очень странные люди. Так я аккуратно выражусь. И конкурс довольно, так бывает, ну, эпатажный. Вот. И в связи с этим, может быть, вообще показывать тогда не нужно или
очень
что?
Очень много людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И просто и среди участников, и среди зрителей. И просто людей, которые там фанатеют от этого конкурса. Действительно, очень много. Вот. И многие даже называют это каким-то гей-парадом таким европейским. Но... Просто когда это не пропагандируется, когда это не выпячивается, это как бы это смотрится нормально.
Сам конкурс это выпячивание или нет тогда? Сам конкурс.
В этот раз получилось, да. В этот раз я считаю, это получился перегиб. Перегиб на местах, причем почему-то в Израиле.
Ну, хорошо, а бородатая женщина была тоже, наши слушатели вспоминают. Ну, вот было тоже такое.
Ну, там же не было поцелуев и пропаганды, да, была. Ну, та же Дана Интернешнл, это же тоже трансвестит, который победил в 98-м году представительница Израиля. И вот, собственно, под исполнение ее, в смысле, песни Бруно Марса и произошла вот эта вот эта история.
Ну, еще группу Тату вспоминают. Ну, вот было же такое тоже.
Было.
Она и
было.
У нас была тоже. Клипы показывали по телевизору различные. Или просто времена поменялись, вы считаете?
Нет, конечно, времена поменялись, и меняются, и люди становятся более толерантными, но я считаю, что не надо это тащить на экраны и показывать на миллиардную аудиторию такие поцелуи.
Подождите, вот более толерантными сейчас?
Я с точки зрения даже просто как отец двух сыновей на это смотрю, и мне это активно не нравится. Вот и все, что я хочу сказать.
Вы сказали про толерантность, я просто уточню, стали более толерантными сейчас или более нетерпимыми сейчас?
Нет, ну стали более толерантными, конечно. Но это я просто обращаю внимание там.
Ну, а принятие законов, например,
по большому счету, да. Понимаете, когда не ходят в открытую там на гей-парады, никто геев у нас не ущемляет. То есть они, пожалуйста, они работают и в структурах власти, они работают там на руководящих постах. Они, ну, как бы,
скажем так, если это есть, много. Но показывать не надо. Вот так.
Ну, конечно, не надо просто это выпячивать. Просто какая разница, извините, с кем человек спит? Это его личное
или
дело.
Или целуются в данном случае, или все-таки целуются. Так.
Ну, целуйтесь у тебя дома, чтобы это никто не видел.
Хорошо, не хорошо. Допустим, а целующиеся парочки, которых тоже показывали, но гетеросексуальные парочки, это тоже выпячивание своих чувств, ну, это нет, тоже нет, не здесь, нужно здесь, или нет?
Здесь я как раз не вижу ничего плохого.
Здесь ничего.
Это же происходит, например, на тех же там спортивных мероприятиях, когда там камера выхватывает парочки, которые целуются. Там. Это нормально, это как бы это позитивно, это пропаганда как раз таких здоровых, нормальных отношений, от которых рождаются дети.
Поняла. Спасибо большое. Владимир Полупанов был с нами на связи, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Говорит, что действительно проблема. Так, и тут, значит, разделилась наша аудитория, что и как считать, что это такое. В России, говорит Юрий, у Евровидения аудитория маленькая, никто не будет подстраиваться под российские законы. Но если закон есть, Юрий, каким бы он ни был, но закон есть. Формально усматривают пока, по крайней мере, телеграм-каналы писали, что усматривают проблему в том, что это в трансляцию попало. Так, если уж одних не показывать, тогда и других тоже не показывать, говорит 812-й, видимо, предлагая вообще полностью отказаться от трансляции Евровидения. Но можно допустить, что что-то подобное может попасть в кадр и на спортивных мероприятиях, например. То есть те же самые двое мужчин, которые пошли посмотреть Евровидение, те же самые двое мужчин пойдут и посмотрят, как-то эмоционально выразят, возможно, свой восторг каким-нибудь спортивным мероприятием. Вот здесь главная проблема оказалась именно в том, что вещатель организовал трансляцию, соответственно, «Россия-1» ретранслировала это, и в итоге теперь, видимо, возможно, будет какое-то заявление Роскомнадзора, а возможно, и не будет. Пока, по крайней мере, сам телеканал «Россия-1» говорит, что никаких заявлений на этот счет делать не собирается.